Я прежде всего хочу поблагодарить организаторов этой конференции за приглашение участвовать, потому что, по-моему, разговор о том, что такое картина мира и как это интересное словосочетание можно употреблять в различных науках, и что оно в различных областях знания значит, что оно может дать, этот разговор крайне интересный, во всяком случае для меня он очень интересен и полезен. Я хочу уточнить название своего доклада, если у кого-то из вас есть программа. Значит, вот с тех пор, как я дал это название, я все-таки думал о том, о чем же говорить, и значит, уточнил его таким образом. «Картина мира как архитектоника сознания. Точка. Опыт востоковедного исследования». Вот эти вот три вещи. «Картина мира» — такое словосочетание между метафорой и понятием. Такая очень красивая метафора, которая движется к понятийному осмыслению в науках, в философии и так далее. Архитектоника сознания, то есть что такое наше сознание, как, в общем-то, главный предмет философии. С момента ее зарождения философия только об этом и говорила, что такое наше сознание, как оно устроено, как с ним можно работать. И, наконец, востоковедное исследование, зачем оно вообще нужно и в данном случае. Вот, и что оно может дать для прояснения таких вроде бы далеких от востоковедения вопросов. Ну, значит, то, что я попытаюсь сделать вот в то время, которое у меня есть, это набросать какие-то тезисы, построить рассуждения на эту тему. Останется время или нет на примеры, которые, конечно, хотелось бы дать. Вот это мне трудно сказать, но если останется, то я их дам. Если нет, то, значит, не будет. Первое. Вот в первом замечательном докладе совершенно верно было сказано, что два основных, главных, значит, способа употреблять словосочетание «картина мира» — это говорить о научной картине мира, о языковой картине мира. Конечно, говорят и о многих других, и разные другие предикаты прикладывают к этому словосочетанию, но все-таки эти два основных, как бы сказать, ну, таких вот центральных. Вот, значит, я хочу, оттолкнувшись от этого, двинуться совсем в другую область, в область сознания. А приложимо ли словосочетание «картина мира» к исследованию сознания, как устроено сознание? Что оно может дать для того, чтобы говорить на эту тему? Первое, что хочу зафиксировать, это то, что когда мы пытаемся применить словосочетание «картина мира» для к исследованию вопросов, связанных с сознанием, мы имеем, в общем, несколько иную ситуацию, нежели в других случаях, нежели тогда, когда говорим о научной картине мира, языковой картине мира, художественной и так далее, мифологической, вообще какой угодно. В чем разница? Понимаете, картина мира как метафора, она, в общем, наталкивает нас на вполне понятный образ. Есть художник, который пишет некоторую картину. Картина мира — это картинка мира, это изображение мира. Это предполагает, что есть сам мир, как то, что изображается, да? То, что отражается в этой картине мира. Есть некий, так сказать, агент, некий человек, художник, который ее набрасывает. Есть результат этого набрасывания. Если языковая, если мы говорим о языковой картине мира, тогда мы имеем право считать, что есть некий объективный мир, который вот более-менее одинаковый для всех, как, именно как мир предметов. Но разные языки, вот будучи агентами вот такого набрасывания картины мира, по-разному его структурируют. Вот у нас есть языковая картина мира. То же самое с наукой, то же самое с художественной картиной мира и так далее. Но если мы говорим о сознании, то мы не имеем права, мыслить вот в рамках этой метафоры. Потому что мы не можем себе представить, что наше сознание, если мы можем к нему применять понятие картины мира уже как понятие, мы не можем представить, что сознанию дан некий внешний мир, который оно каким-то образом, значит, воспринимает и набрасывает некую картину мира, понимаете, которая является чем-то другим, чем сам мир, отражаемый в нашем сознании. Ведь на самом деле мир и дан нам как картина мира в нашем сознании. То есть нет никакого другого объективного мира, если мы говорим о сознании уже, понимаете? То есть перемещение вот в этот ракурс рассмотрения принципиально меняет дело. Ну вот, это первое, что надо зафиксировать и понимать, что вот здесь метафоричность этого словосочетания, картины мира, она должна вполне осознаваться и, по возможности убираться из понятийного рассмотрения, если мы говорим о сознании. Но все-таки сознание и картина мира – это разные или это одно и то же? Конечно, это все-таки разные, мы это интуитивно чувствуем. И вот в первом докладе, в общем-то, говорилось о том, что картина мира – это нечто устойчивое, это нечто, ну, не знаю, идеология или это некие установки и так далее, значит, и тому подобное, но это что-то такое вот фиксированное. Да? А, значит, содержание нашего сознания, оно плывучее, да? Оно меняется и, значит, развивается, в нем появляется какое-то новое содержание с течением времени. Все-таки это разные вещи. Значит, картина мира фиксирует какую-то устойчивость, понимаете? А если мы говорим вообще о содержании нашего сознания, то тогда мы говорим о какой-то текучести, расплывчатости и так далее, об изменчивости. Значит, вот эти вот два полюса сразу же вырисовываются, а именно фиксированность, да, какая-то вот определенность, и наоборот неопределенность, плывучесть и изменчивость. Теперь позвольте пойти мне дальше вот от этого, да, и сказать следующее. Вот, видимо, функционирование нашего сознания связано с тем, что мы по необходимости всегда имеем дело с вот, противопоставленностью и противоположностью фиксированности и наоборот расплывчивости и текучести. Когда мы употребляем слова просто для того, чтобы сформулировать самую простую фразу, мы всегда сталкиваемся с этим парадоксом. Это действительно парадокс. Что я имею в виду? Ну вот вспомним значит, фразу, которую считает восходящий Гераклит. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Да? Значит, все изменчиво, все еще все изменяется. Понимаете? Дважды нельзя войти в одну и ту же реку. То есть она все время другая. Но она другая, потому что это одна и та же река. Понимаете? То есть мы можем говорить об изменчивости только если прежде чем мы имеем изменчивость, мы имеем какую-то фиксированность. Потому что если два объекта А и Б – это просто разные объекты, и вы не можете зафиксировать ничего неизменного, что их бы соединяло, вы не можете говорить об изменчивости. Изменяться может только то, что является одним и тем же. И вот это очень интересный, как бы сказать, такой, я бы сказал, фундаментальный факт для нашего сознания, когда мы обязаны, для того, чтобы говорить об изменчивости, мы обязаны зафиксировать неизменность, мы обязаны иметь что-то, что не меняется. И только тогда наше сознание становится, ну, каким-то осмысленным, связанным. Только тогда сознание превращается в полотно осмысленности. Значит, вот эта необходимость зафиксировать неизменность чего-то. Это как, знаете, вот если мы смотрим на картину импрессионистов, ну да, вот, значит, так вот скажем, вместо классических четких форм у нас есть цветовые пятна. Но вот эти цветовые пятна, они обязательно должны все-таки вокруг каких-то центров, так сказать, ну, стянуться к каким-то центрам. То есть они должны все-таки свою фиксированность приобрести. Значит, вот это первое. Такой, как мне кажется, фундаментальный факт, фундаментальная необходимость нашего сознания. И второе. Все-таки, если говорить о сознании как о полотне осмысленности, а я именно так о нем и хочу говорить, то другой парадокс характерен вот, для функционирования нашего сознания. Первое. Сознание непременно должно быть связанным. Понимаете, если мы говорим о бессвязности сознания, то это, как правило, в общем, некие такие, значит, уже клинические случаи. Связанность. Но не меньшим, то есть, вернее, не менее очевидным фактом является то, что мы в своем сознании оперируем как сказать, категориями, или мы оперируем понятиями, которые между собой не обнаруживают возможности связи. Что я имею в виду? Это всем известный факт категориального деления. Значит, если мы говорим о языке, то это всем известный факт того, что в языке есть категории существительного, там, прилагательного и другие категории. И между ними нет соединяющих, как сказать, мостиков. Потому что то, что лежит в одном ящичке, не может лежать в другом ящике. Глагол и действие – это никогда не существительное. Вот то, что, в общем, зафиксировано в языке, я не знаю, факт ли это для всех языков или нет, поскольку я не лингвист, но, по крайней мере, для тех языков, которые я знаю, они подтверждают правильность этого наблюдения. Это же фиксируется и в философии. Значит, всем известное категориальное деление Аристотеля именно этот факт и фиксирует. Категория – это высшие роды, между которыми нет ничего общего, у них нет общего рода, у этих высших родов. Значит, Аристотель считает, что их 10, их может быть и значит, другое число, но сам факт остается фактом. Имеется безусловное категориальное деление, и это категориальное деление разделяет мир на несообщающиеся, как бы сказать, части, аспекты, вот такие, значит, сосуды, в которые налиты смыслы абсолютно разные. Значит, с одной стороны, мы должны иметь связанность, а с другой стороны, мы имеем вот эту категориальную разделенность, которая является очень хорошо, ну, осмысленным, уже зафиксированным, обработанным в науке, в философии фактом. А каким же образом вот эта проблема решается? Значит, я вот предложу вам следующее рассуждение. Если мы будем говорить о том опыте, который можно называть опытом западной культуры, вот, начиная с греческой философии и, в общем, до сих пор, если мы будем брать самые общие вещи, так, то та картина мира, которая, значит, складывается вот в реале этой культуры, может быть названа субстанциальной. Значит, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что вот это категориальное многообразие мира и категориальная разделенность мира приводится к единству на основе понятия субстанции. Значит, это звучит как-то очень по-философски и вроде как непонятно. На самом деле это вещь, которая совершенно очевидна и понятна любому человеку, потому что всякий знает, что мир – это некое многообразие качеств. Опять же, как мазки на картине импрессионистов. Да, вот мы видим белизну, мы видим черноту, я не знаю, там мы ощущаем легкость, сладость и так далее. Но все эти качества никогда не плавают сами по себе. Никогда не бывает черноты самой по себе, сладости самой по себе. Они обязательно должны к чему-то прилепляться. Вот сами эти качества, они изменчивые. И они как раз формируют изменчивость мира. Но то, к чему они прилепляются, вот это сам тот факт, что они лепятся к тому, что мы называем субстанцией, потому что только субстанции бывают. То есть не, то, что мы привыкли называть вещью, только вещь бывает там тяжелой, легкой, квадратной и так далее, сладкой и прочее. Значит, вот мы привыкли видеть мир как состоящий из вещей субстанций, которые обладают определенными качествами. Эта привычка, в общем, хорошо прослеживается и в том, как мы привыкли употреблять язык, то есть наши речи. Вот, значит, речь сейчас, я как раз не веду речь о формальных средствах языка, да, а я веду речь о том, как мы привыкли употреблять язык. То есть акцент мой как раз на речи, а не на языке. Значит, мы привыкли употреблять язык таким образом, что вот в нашей наивной языковой, не научной, а наивной языковой картине мира, все-таки то, что связано с субстанциальностью, с субстанцией, занимает основное место. Если вот я спрашиваю студентов или я спрашиваю там коллег, вот если представить вам ряд из нескольких слов, скажем там, стекло, стеклянный, стеклянец и так далее, какой из них главный? Ну, как правило, всегда говорят, главное, конечно, стекло, потому что это вот нечто, а стеклянеть – это приобретать качество стекла, стеклянное – то, что имеет качество стекла и так далее. То есть главное мы называем некоторое слово, которое выражает субстанцию. То же самое и в логике, потому что в аристотелевской логике, которая, в общем, при всем развитии современной логики, принцип остался все тем же самым, субъект-предикатное высказывание, такое высказывание, которое приписывает качество некоторой субстанции. И как бы ни отличалась современная логика от аристотелевской, принцип остается тот же, логика видит мир как набор вещей и субстанций, обладающих качествами, связанных с другими отношениями. Значит, вот эта привычка, она настолько фундаментальна для, ну, в целом, западной культуры, вот начиная с греков, что она, в общем, как правило, принимается как сама собой разумеющаяся. Но ведь для всякого понятно, что хотя мы стремимся сделать мир, так бы сказать, представить его единым, особенно к этому стремится философия, к этому же стремится наука в своих пределах представить мир как единый. И попытка представить мир как единый, она основана на том, что все многообразие мира сводится к тем или иным аспектам субстанции. И примеры из философии можно было бы приводить много, и, в общем, наука-то устроена точно так же, современная физика, скажем, или другие науки. Но для всякого ясно, что кроме субстанции есть еще и что-то другое. Есть действия, которые протекают во времени, есть процессы и так далее. Значит, тезис мой состоит вот в чем. Важность высоковедного исследования для понимания архитектоники сознания, то есть для понимания того, как устроено сознание, как может формироваться картина мира в нашем сознании, состоит в том, что высоковедное исследование показывает опыт другой культуры, тот опыт, которого нет у нас. Нет у нас просто потому, что мы не прошли по тому пути, по которому прошла культура. Другая культура, восточная культура, та или иная из восточных культур. Но смотрите, есть субстанции, есть процессы. Это факт совершенно очевидный и ни для кого не составляющий открытие. Более того, и западная наука, и западная философия время от времени, как бы сказать, вот возвращается от своего субстанциального такого вот основного русла и пытается включить в картину мира и в осмысленность также и процессуальность, начиная с Аристотеля и, в общем, вплоть до современности. Но эти попытки всегда маргинальны. Они либо сводят процесс к аспекту субстанции, либо они оказываются, ну, хоть и предпринимаемыми, но все же не самыми, так сказать, не определяющими основное русло. Что тут, в чем тут дело? Дело в том, что вот если мы мыслим в, так сказать, вот в тех условиях, в условиях тех исходных предпосылок, которые, значит, характерны для мышления западной культуры, мы все же процесс всегда связываем с изменением. Обязательно. Процесс — это изменение. И вся парадоксальность схватывания процесса заключается в том, что, чтобы схватить что-то в науке или в философии, мы должны представить это как неизменное. А процесс по самому своему, ну, как бы сказать, смыслу, он связан с изменением, а с неизменностью связана субстанциальность. Вот опыт исследования арабской культуры, значит, о котором я бы мог говорить, если бы вот сейчас уже не подошло, к сожалению, к концу мое время, значит, но я ограничусь вот таким очень коротким тезисом. Он демонстрирует возможность построения такой картины мира, в которой процессы занимают то место, которое занимает субстанция, и субстанциальность в картине мира, формируемой западной культурой. Иначе говоря, для этой культуры, которая, так сказать, построена вокруг арабского языка, и которая построена вокруг той картины мира, которая, ну, разрабатывалась вот в исламской цивилизации, для этой картины мира фиксированность и неизменность связаны с процессуальностью. Это кажется очень странным. На самом деле это совсем не трудно понять. Если вы возьмете русский, в русском языке обозначение процессов, такие как хождение, говорение, писание, вы увидите, что они не указывают на время. Они точно так же не связаны с временным изменением. Но арабский язык устроен так, что и прочая лексика, я сейчас не буду углубляться в арабистику, и другие категории языка, которые стоят рядом и которые описывают процессы, они также лишены временной семантики, в отличие от русских причастий, например, которые указывают на время. В арабском, значит, близкой или аналогичной категории не указывают на время. Значит, вот есть некий пласт лексики, который описывает процессуальность. Далее, это не просто некая возможность, которая предполагается языком, но это факт речи, то есть это факт использования вот этих возможностей, которые даны чисто формальными средствами языка. Потому что если проанализировать речь на арабском языке, письменную или устную, мы увидим, что вот эта процессуальная лексика занимает не доминирующее положение гораздо больше, чем аналогичные категории в речи на русском языке или на английском. Ну и, наконец, значит, вот это касается языка. А что касается, ну, как бы сказать, того, что можно считать аналогом научной картины мира, то есть попытки увидеть мир как единый, вот, построить такую понятийную, единую картину мира, то и здесь, значит, в арабской культуре, мы увидим, что процессуальность является доминирующей. Понимание мира как состоящего не из вещей субстанций, а из вещей процессов, Это то, что дает ключ к пониманию того, как устроено арабское мышление, или, значит, в этом смысле и исламское классическое мышление, потому что оно формировалось вокруг арабского языка. Вот здесь уже нужно было бы переходить к примерам, но, значит, поскольку мое время истекло, я к ним не перехожу. Один небольшой могу дать. Значит, вот смотрите, если мы берем самую такую фундаментальную простую вещь, вот та картина мира, которая рисуется исламом как, ну, как некоторая система мировоззрения, значит, она очень простая, она состоит из двух элементов: Бог и все остальное. Все, что кроме Бога, если хотите, это термин, который используется в исламской доктрине. Бог и все, что кроме Бога. Дальше, между ними устанавливается строжайшая дихотомия. Бог ни в чем абсолютно не похож на мир. Ну, ни в чем. Да? То есть вообще ничего общего нет. Далее, для всякого ясно, если мы мыслим субстанциально, да, для нас совершенно очевидно, что если у вас есть две вещи, между которыми нет ничего общего, вообще ничего общего, то тогда невозможна и связь. Потому что любая связь означает общность. Хотите вы это или не хотите. Более того, я вам скажу, значит, на арабском языке многобожие, то, что мы называем многобожие, когда много богов, значит, семантически на арабском языке это выражается словом «ширк», что означает общность. То есть говорить о многобожии, то есть отрицать единобожие ислама, значит говорить об общности Бога и мира. То есть отрицание общности — это совершенно фундаментальная вещь. Но столь же фундаментальная вещь для исламского мировоззрения, для арабского, если вы хотите в этом смысле, поскольку все на арабском языке делается, значит, это их постоянная связь, потому что все, что кроме Бога, то есть мир, от начала до конца связан с Богом. Понимаете? То есть отрицание субстанциальной общности сопровождается утверждением их абсолютной связанности, неразрывной связанности. Значит, как же они могут быть связаны? А они связаны процессуально, а не субстанциально. Если мы мыслим в категориях субстанции, тогда мы хотим, не хотим, мы сталкиваемся с парадоксом, что то, что абсолютно различно, должно иметь между собой общую связь, как, то есть общую часть, как их связь. Но если мы мыслим процессуально, мы не обязаны делать это допущение. А именно, вот возьмите пример любого процесса. Скажем, вот кто-то пишет, да? Значит, есть процесс писания, есть пишущая рука и записываемые знаки. Пишущая рука и записываемые знаки не имеют между собой ничего общего субстанциально. Это совершенно разные вещи, правильно? Но они связаны процессом писания. Они не связаны субстанциально. Они связаны процессом писания. Вот точно так же мыслится связь между субстанциально абсолютно различными частями, которые связываются процессуально и без противоречия. Здесь оказывается, что здесь нет никакого парадокса, нет ничего, что превышает возможности разума объяснить вот такую вроде бы иррациональную вещь. Вот это только один пример. Мы можем пойти и дальше, значит, по совершенно разным областям культуры. Также процессуально мыслится человек, человек как процесс связи души и тела, как двух противоположностей, как двух частей, как бы процесса. Так? Процессуальность характерна для мусульманской этики, то есть вот для таких фундаментальных областей культуры, которые в целом выстраивают мировоззрение культуры, мировоззрение человека. Но можно уйти уже в более специальные вещи.
Спасибо. Кому угодно задать вопрос? Пожалуйста.
Большое спасибо, очень интересно. И вот как вы думаете, не потому ли у Гумбольдта возникла идея противопоставить ипостаси, языкарицы угодно, как эрбом и энергия, что он занимался восточными языками? Спасибо.
Ну, мне трудно на этот вопрос ответить. Это, собственно, вопрос, наверное, скорее Гумбольдта. Ну, может быть, понимаете, ведь гумбольдтовские идеи, они, ну, как бы, они для меня лично были вдохновляющими. И как-то я всегда находил очень казавшиеся странными такие вот какие-то, знаете, не то чтобы совпадения, но подсказки. Подсказки. И очень может быть, что вы правы, да, наверное. Какие-то интуиции, может быть, отсюда идут.
Небольшие разлучения, очень интересные, и про категории я женщины, для того, чтобы влиятельная поддержка действительно очень важна и очень много определяет его влияние на феминизм, он тоже находится в жизни, когда есть они слишком смелым. В частности, по поводу того, что часть речи – это не сообщающиеся сосуды. Я не всегда так, и в частности, это прям так конкретно, если мы являемся пример, когда его существительно, может, ну, как правило, и может спокойно перейти к существительному, и такой плюс, например, это филология, очень даже может вращать глаголы, когда это совершенно ответственно, и совершенно не представляет никакой конкретности. И аналогично, например, я говорю, что тем, стекло, прямо, стеклянничество, выключить, конечно, стекло. Если вы спросили, что бег, бегать, супер, конечно, не забудьте
Бегать о нем сказали?
Конечно.
Хорошо, спасибо. Это очень хороший вопрос. И вот, значит, ну, конечно, в силу, в общем, такого очень высокой степени схематизма, того, о чем я говорил, конечно, что-то может показаться некорректным или является некорректным. Если мы говорим, что Apple может быть в английском языке и существительным, и прилагательным, а может быть и глаголом, то это, да? Вот, может стать, да. Но понимаете, когда вы это говорите, вы тем самым и признаете, что номинально одно и то же, то есть просто один и тот же набор букв может принадлежать разным категориям. Это я как раз не отрицаю. Я только говорю, что категории разные. Но ведь Apple Juice и I had the Apple, в этих двух случаях Apple это разные категории. Не сообщающиеся не в смысле того, что мы не можем в языке превратить одно в другое. Мы как раз можем. По-русски мы стекло превращаем в стеклянный с помощью суффикса. В этом смысле они сообщающиеся, то есть между ними мы устанавливаем связь. Но изначально-то они разные. Вот я про что говорю. То есть у нас есть все-таки факт их различия, этих категорий. А дальше уже мы пытаемся этот факт различия как-то преодолеть, устанавливая связность. И уж самая такая, ну как бы сказать, высокий уровень связности, когда мы строим фразу с помощью связки. Ведь связка на самом деле вот она показывает, как разные категории могут быть не просто вот слово из одной категории переходит в другую с помощью морфологических преобразований или без таковых, как в английском, но когда они могут быть приравнены, скажем, вот аристотелевский пример. Я есть идущий. Идущий – это, как бы сказать, качество субстанции. То есть в этом смысле идущий становится тем, что Спиноза называл просто модусом субстанции. Да? Вот все, что мы видим в мире, все многообразие мира – это модусы субстанции. То есть это некоторые… Вот. Это способ установить связность, который мы используем ну, в русском языке, в английском языке, может быть, и во всех европейских языках, и который все-таки показывает вот эту первичную субстанциальность. И теперь бег, бежать – это совершенно верно. То есть если мы даем ряд слов, в которых нет субстанции, в собственном смысле этого слова, мы можем сказать там «красивый», «красота» и прочее, «красиветь», я не знаю, что-нибудь еще. Вы знаете, вот тут ответы будут разные, совершенно верно говорите. Вот очень интересно было бы настоящее такое научное исследование провести на эту тему, что установит наивное языковое сознание в качестве основного главного. Может быть и бегать, а может быть бег. И в таком случае, понимаете, если у нас есть ряд слов, в которых нет настоящей субстанции, то что-то мы принимаем за субстанцию. То есть что-то мы выбираем, поскольку такова привычка нашего сознания, где-то увидеть субстанцию, какой-то такой центр, к которому будет лепиться все остальное. Мы что-то считаем как бы субстанцией. Ну, например, мы же можем сказать, любовь выпорхнула из моего сердца. Любовь – это не субстанция, но она как бы субстанцией становится. Она нечто вроде птички, которая там выпархивает. Да? То есть вот метафоризация, она притягивает то, что не является субстанцией и не обладает качеством субстанции, к этой, вот, к этой привычке, к этому основному руслу. Но это только основное русло, к нему, естественно, не сводится стопроцентно и практика употребления языка и прочее, но именно основное русло, вот в этом состоит мой тезис.
Спасибо, Андрей. В принципе, нам надо, мне кажется, дальше.
Спасибо. Спасибо.